Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Михаил Симутов. В студии со мной Алексей Синелобов, кандидат исторических наук, преподаватель Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте, уважаемые наши зрители.
Как всегда, рада вас видеть в нашей студии. В чате уже много вопросов, но мы сначала раскроем тему нашего эфира даже. За последние недели, две даже, пока с последней нашей встречи, произошло много событий. Что можно отметить наиболее важного?
Ну, новостная повестка, она у нас формируется, прямо скажем, всякий шлак наверх выходит, и все эти, ну, много уже говорили, обсуждали про этот экономический, так называемый, конкурс понтов, там это самое, тут... Опять же, вот с чего началось, да, месяц, 1 июня, Международный день защиты детей, да, и, значит, вот эта Бузова вышла защищать детей в своем наряде, все сразу набросились на нее, а мне кажется, ей наоборот, надо грамоту выписать, потому что она показала истинное место, где вот находится у нас все, что связано с детством, все, что связано, вот, потом все эти какие-то несуразицы, там, вспомните, это... Жонка бывшего футболиста-то, да, которая предлагает рожать опять детей в поле, да, ну, тут тоже где-то, если так дальше наша медицина будет развиваться, ну, скорее всего, наверное, придется в поле рожать. Все эти, вот с Грефом вся эта история просто какая-то абсолютно невыменяемая. То есть вот выносится какой-то шлак, абсолютный шлак, и ничего достойного, ничего, собственно, такого полезного, дельного, а ведь в истории нашей страны такое огромное количество. Вот, кстати, сегодня в эти дни... Два города наших замечательных, они разные по своей исторической судьбе, по своей географии, но без них невозможно представить себе историю России. В 1587 году стрельцы и казаки основали Тобольск, который на протяжении двух веков, в 17-18, был столицей Сибири. Тобольск сыграл огромнейшую роль в освоении этого региона, все дела шли через Тобольского воеводу, это вот настоящая наша сибирская, что называется, эпопея. И второй, да, в 1783 году начинается строительство Севастополя, город русской славы. Это абсолютно удивительный. Я бывал там, люди, ну, просто потрясающие, им не нужно рассказывать про русский мир, они сами кого хочешь научат. Вот два города, но абсолютно неразрывно связаны с историей нашей страны. Вот почему нельзя вот об этих-то вот вещах говорить? Почему вот нельзя каким-то образом вот нашей великой истории спаивать общество, не раскалывать его, как это делается, а вот заниматься именно вот этими здравыми вещами? Поэтому, ну да, новостей такое какое-то огромное количество, но какие-то они очень-очень дурно пахнущие. Ну, оно в сущности объяснимо, в общем-то. Объяснимо.
На этой неделе мы отметили 12 июня, День России. Вроде бы праздник, но почему у всех настроение не праздничное? У меня такое впечатление.
Ну да, это такое очень... Ну, потому что правда нет. Видите ли, правда нет. У нас вообще в истории России, вот какая бы она ни была, но я вот не могу даже привести более-менее такого аналогичного примера, чтобы начиналось все с такого явного предательства, за которое мы, ну, расплачиваемся, собственно, до сих пор. Ведь это была, конечно, капитуляция страны. Кстати, я напомню, 12 июня, да, 1990 года, 12 июня – это вообще день рождения американского президента Джорджа Буша-старшего. Вот интересно, это просто совпадение? Или это вот сделали подарок, да, такой вот приятный? Декларация о суверенитете, ну, тоже абсолютно неуклюже. От кого? От чего? Вот мне кажется, что именно сегодня, вот в наши дни, вот как раз-таки такую декларацию нужно, да, и писать, и всячески отказываться от всех вот этих вот американских хвостов. А тогда от чего? Ну, стали играть по правилам Запада, стали превращаться в копию Америки, в очень плохую. Кстати, всем рекомендую почитать или посмотреть выступление Ельцина в Конгрессе США, которое состоялось 17 июня 1992 года. Там каждая строчка – это уголовное преступление. Ну вот каждая, причем там даже не нужно искать каких-то смыслов, там все абсолютно открыто. Он отчитывается перед новыми хозяевами, Он клянется, что сбросили коммунистического идола навсегда. Ну, в общем, под хвост Америки забрался и кайфует, да, от всего того, что... И, кстати, обратите внимание, какое количество там долгих продолжительных аплодисментов. Брежнев отдыхает. Сколько там его приветствовали, истово. Ну и да, что ж, забрался, поклялся в верности. Но это, конечно, абсолютно холопское. Абсолютно холопское. Это стыд и позор. И поэтому, понимаете, когда вот с этого начинается история нашей страны, ну, это как-то вот очень-очень нехорошо. К тому же, если провести дальше, да, панораму, вот сегодня-то что мы видим? Вот все эти последствия. Причем и внутри страны, и, соответственно, по всему внешнеполитическому контуру. Потому что сегодня наши солдаты, вот они умирают за Нобелевскую премию мира Горбачева, они умирают за вот все вот эти вот предательства Ельцина, и это ужасно, абсолютно ужасно. И то, что у нас не делаются какие-то выводы, то, что у нас окончательно эти американские хвосты не отбиваются, а они не отбиваются. И в этом и заключается противоречивость. Как можно бороться с этим Западом, ничего не меняя внутри страны? Ну как можно это делать? Занимать стойку обиженных, постоянно говорить, что нас обманули, постоянно говорить, что мы что-то все время опаздываем, какие-то красные линии рисуем. То есть вот тут, конечно, все вот эти вот имеющиеся противоречия, которые отсылают нас к тем событиям 90-91 годов, они не могут, конечно, вызвать в общественном сознании действительно ощущение праздника, действительно ощущение какого-то вот искреннего, да, вот настоящего здорового патриотизма, о котором еще тоже обязательно-обязательно скажем. Очень много неправды, очень много неправды. Потому что если советская страна, она рождалась в борьбе за правду и справедливость, да, и родина начинается с чего? С отцовской буденовки. То там это совсем другое. Здесь же вот у нас именно с этим вот связаны какие-то вот такие вот отторгающие. То, что отторгает, собственно, масса людей, признание некой значимости этого праздника. Но опять же, это вовсе не означает, что мы Россию не любим. Просто тут, конечно, власть повела себя крайне-крайне предательски, на мой взгляд. И вот сегодня за многие эти предательства расплачиваться приходится.
Не могу не спросить о скандале с Германом Грефом. Это случайность или наша современная данность?
Ну, случайность — это непознанная закономерность, как известно. Да не, да, это абсолютно конкретное воплощение. Вот в прошлый раз, да, на прошлой передаче мы говорили, объясняли, зачем вот это вот ильинско-дугинская модель общества, да, феодальная, иерархическая, вот она. Вот как она конкретно работает. Есть феодал, есть какой-то вот непонятный послушный народ. Да? Причем, как бы мы к этим бомбилам не относились, да, смотрите, тоже не будем их идеализировать, понятно, но тем не менее, вот тоже вот, вот тоже достаточно странно. Ну, вообще нормальные мужики дали бы по рогам. Понятно, что сейчас это невозможно, сели бы сразу. Вот, но вот в этом вот страшном абсолютно ролике абсолютно сконцентрированы вот все наши уродства. Все уродства нашей вот общественной модели, нашей общественной системы. И в первую очередь, вот, на мой взгляд, это просто утрата нравственности, морали. Что самое-самое страшное на самом деле. Вот. Просто потери берегов. Это такое дно, в которое вот пучину, в которую летит. Сейчас, знаете, очень многие пишут, что вот, мы на развилке. Да не, какая там развилка? Мы летим уже. Дно не видно пока еще, там не знаем, сколько еще будем лететь. Но вот это вот очень-очень яркий пример. Потому что ну, такого рода поведение... Я даже не могу себе представить, чтобы какой-нибудь, даже самый высший чиновник в Советском Союзе мог так разговаривать с людьми, да? Даже если они где-то в чем-то неправы. Но это вот то, что очень хорошо вписывается вот в эту ильинско-дугинскую, милую, замечательную такую вот общественную парадигму. Вот так оно и должно быть. И, кстати, не нужно думать, что Греф, он у нас такой единственный. Нет, 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 нет. Очень многие, очень много таких. Вот, я сейчас не буду называть фамилии, хочется еще пожить. Вот, но это типичная достаточно характеристика нашего состояния общества, конечно.
Алексей Павлович, хочу прочитать вопрос из чата. Думаю, что он как раз будет в тему. Многие считают, что произведение английского писателя Оруэлла 1984 и «Скотный двор» описывают СССР и в целом тоталитаризм. Если так ли это? И если это так, то социализм в конечном итоге обесчеловечивает человека как человека? Или дело в писателе и в неправильном понимании произведения людьми?
Тема очень хорошая, правда, очень-очень огромная. Первое, на что бы я обратил здесь внимание, да, поскольку слово прозвучало. Пора уже давно избавляться от всех этих мифов, и в первую очередь от теории тоталитаризма. Давно уже доказано, что никакой научной основы эта теория не имеет. Это сугубо пропагандистская штука идейная, которая не случайно, кстати, разрабатывалась в западной политологической мысли сразу после смерти Сталина. Она вот изначально была задача поставлена для того, чтобы вот запихнуть, да, вот в рамки вот этого так называемого якобы ужасного такого тоталитаризма вот всю советскую сталинскую модель. Вот. Сегодня это абсолютно уже опровергнуто и доказано, потому что вот эти вот клише простые, которые раздаются, они абсолютно не так работают, и все гораздо сложнее. Теперь, что касается вообще, насколько ли то или иное литературное произведение в состоянии, да, передать нам подлинную окружающую действительность. Видите ли, в чем? При всем моем уважении к литературе, все-таки это абсолютно иной метод восприятия. Потому что, в отличие от науки, да, где человек все-таки основан на других абсолютно вещах, на другом фундаменте. Литературное – это все-таки больше мышление через художественные образы. И здесь очень-очень много сиюминутных, эмоциональных, субъективных и всех прочих других, да, чувств. Вот. Еще раз говорю, это ни в коей мере не оскорбляет литературу, нет. Но просто здесь нужно очень аккуратно корректировать, да, то есть насколько то или иное литературное сочинение, в принципе, у нас может отражать. Что касается того, что социализм расчеловечивает, слушайте, абсолютно по-другому. Социализм как раз-таки наоборот. Главная идея во главе социалистической идеи – это человек. Это развитие его талантов, развитие – это его мечта, воплощение мечты. Понимаете, да? За счет его роста, за счет его образования, за счет его честного труда. И смысл-то в чем заключается? Чтобы максимально освободить человека от тягостного, принудительного труда и расширить ему время для воплощения себя. Вот в чем заключается основной смысл. А вот настоящее расчеловечивание – это как раз-таки капитализм, потому что в основе капитализма это, как вы это не прячьте, там, какими завитушками не облагораживайте, это деньги. Это деньги, и в этом сила капитализма. И почему он на протяжении столетий так удачно мимикрирует, да? Он надевает на себя маски социализации, да, мы вам площадки построим, он еще там что-то, вот он вот-вот. Это дает возможность ему проще обманывать и эксплуатировать людей, потому что деньги лежат в основе, а в рамках 20 века, это очень хорошо видно, история показала, и позднее 21-го, да, это глобализм, это неизбежно достаточно жесткая иерархическая система, да, я сейчас не буду точно там, сколько семей владеет миром, вот, то есть вот это именно связано с капитализмом в первую очередь, потому что при капитализме, вот при том, который мы сегодня наблюдаем, все становится сделкой, все становится сделкой. А если это все сделка, если наши с вами отношения определяются толщиной кошелька, все человеческое, оно уже не нужно. Наоборот, понимаете? И именно поэтому капитализм – это всегда это анти. Например, да? Почему, например, это же видно, даже по последним событиям. Огромное количество военных конфликтов, огромное количество жертв, огромное количество беженцев, смотрите, да? И никто что-то как-то особо почему-то не кричит про палестинских детей, например, да? Никто почему-то на протяжении 8 лет не вспоминал жителей Донецка, Луганска, да? Смотрите, вот это капитализм. Вот это капитализм. А социалистическая модель «миру мир». «Миру мир» — это пацифистский абсолютно. Сам по себе, само по себе устройство общества. Дальше. При капитализме неизбежно, да, кризисы ключевые. И, как опять же показывают последние десятилетия, единственный возможный выход из этого кризиса – война. Сжечь лишние напечатанные бумажки, да, и таким образом, собственно говоря, справиться с этим кризисом. Это тоже факт абсолютно очевидный. Поэтому нет, нет, здесь совсем обратное, совсем обратное. Потом, опять же, вот тоже обратите внимание, вот при социализме почему-то, не почему-то, а это основная задача, основная цель, это очень хорошо советская эпоха показала, во главе развития общества всегда выступает наука и образование. При капитализме нет ничего подобного. При капитализме оно очень узкоэлитно, оно все находится на службе капитала, оно все работает на этот капитал, а что касается широких слоев населения, ничего подобного, им наоборот. Им абсолютно какие-то животные, приземленные, понимаете, то есть при капитализме, ну, человек в целом, ну, он быдло, быдло, он просто эксплуатируемый, вот и все. И ваше место в капиталистической системе зависит от того, насколько ваш счет. Если у вас счет большой денежный, тогда да, тогда вы интересны. А если у вас нет ничего, кто бы вы ни были, там, Пушкиным, Гагарином, вы абсолютно никому не нужны. Вот эти вещи, они лежат на поверхности. И поэтому, если вы сравните, например, достижения советской культуры и науки, то есть сколько людей, в каком качестве, в каких произведениях раскрыли свои способности и таланты, ну вы поразитесь, никакой капиталистический мир вам не даст такого же количества. И это не случайно.
Почему капитализм тогда выглядит по картинке более привлекательно, чем по содержанию? А социализм может быть наоборот, вот, если судить по этим произведениям. Как будто бы человек вглубь не заглядывает в социализм.
Упрощу, но чтобы было понятно. Понимаете, социализм в первую очередь это сознание человека. Угу. А сознание человека очень трудно воспитать. Это очень-очень тяжелый процесс. Там 70 лет это вообще ничто. Понимаете, для того, чтобы человек стал сознательным, для того, чтобы человек поступал нравственно, да, для того, чтобы человек поступал морально. При капитализме это деньги. Но человек так устроен, он готов продаваться. Понимаете, и тут вот в этом и заключается, собственно, мощь капитализма, да, и не случайно, как я сказал, на протяжении столетия он очень здорово научился мимикрировать. Mm-hmm. Очень здорово. Когда нужно, он все время выходит, что мы с заботой о людях, да, что вот мы это самое, мы вот, вот. Но опять же, забота о людях тут нужно понимать. Это как кролики, чтобы резать их потом.
Суть гнилая.
Конечно, понимаете, забота о людях при капитализме, да, вот. Так что вот эти вот вещи, мне кажется, что ход истории в 20 веке и то, что мы сегодня наблюдаем, это абсолютно-абсолютно очевидно.
Следующий вопрос тоже из чата. Почему на Руси до монголов в 11-13 веках не возникли свои школы и университеты?
Так, ну здесь давайте только поправлю. Во-первых, в домонгольской Руси школы были, прямые указания на это содержатся и в древнерусских летописях, и в других памятниках, в житиях, кстати, в житийной литературе. Почитайте житие Феодосия Печорского, основания Киево-Печорского монастыря. Там вот в пригородном Курске уже школа, городишко-то небольшой такой, провинциальный, но школа уже есть. Поэтому нет-нет, это неверное абсолютно представление, понимание. В чем здесь можно, да, вот отметить вот эти вот кажущиеся на первый взгляд отличия. Понимаете, западноевропейская цивилизация и позднее наука, они развивались на прочном фундаменте еще античности. И тут, сами понимаете, греческая философия, которая дала огромную, огромную питательную почву. В Древней Руси знали греческих философов и упоминали и Платона, и Аристотеля, и Пифагора, и Сократа. Но территория Древней Руси, она исторически никогда не входила в эту античную цивилизацию. Понимаете, вот в этом вот тоже различие. Поэтому у нас это в своих собственных самостоятельных формах. Но если вы обратитесь к домонгольской книжности, почитаете, вы поразитесь степени глубины тем, которые там звучат. И по очень многим позициям она не то, что ни в чем не уступает западноевропейской, она превосходит на голову эту западноевропейскую всю культуру и литературу, особенно там до Чосера, да, до других уже позднейших, до Возрождения. Почитайте просто почитайте, ну вот хотя бы моление Даниила Заточника, почитайте, это выдающийся вообще памятник, это памятник философской мысли, там ставятся вопросы, зачем живет человек, вот кто он такой, да, зачем, почему происходит с ним то или иное.
Моление Даниила Заточника,
замечательно, абсолютно, такие глубочайшие вопросы. В современной европейской, всей этой рыцарской, всей, там вы не найдете этого ничего. Там абсолютно шкурные, убить, ограбить, захватить.
Капиталистические.
Вот, абсолютно, там настолько бедно, настолько... Поэтому нет, здесь я с вами абсолютно не согласен. Понимаете, такой контраст происходит почему? Потому что мы очень плохо на самом деле себе представляем катастрофические масштабы монгольских всех этих потом событий, сколько было уничтожено и книг, и письменности, дошло до нас крайне-крайне мало, но даже в том, что до нас дошло, ну, это выдающиеся абсолютно шедевральные вещи. И человеческого, гуманистического там содержится гораздо-гораздо больше, чем западноевропейской. И обратите внимание, вот нас плохо понимают, откуда вот у нас потом Золотой век, да? Пушкин, Достоевский, литература всегда в Руси была локомотивом развития культуры. То есть именно через литературу в наибольшей степени воплощаются какие-то вот наши цивилизационные, вы понимаете, да? И это абсолютно не случайно. То есть не на пустом месте. Это был огромный-огромный задел, который шел еще с древности. Поэтому здесь нет, да. Я с вами не соглашусь. Просто, понимаете, опять же, вот господствуют вот какие-то такие оценочные, да, суждения, что вот там вот было вот, а у нас, значит, дескать, ничего не было. Да нет, ну что вы. Изучать надо, просто больше читать.
Мне в школе всегда нравилось. У нас было отделение литературы, литература русская и зарубежная. Мне всегда нравилось больше русская.
Нет, ну вы понимаете, возьмите, например, сюжет «Житие Бориса и Глеба», да? Мы сейчас в данном случае оставим историческую канву подлинную. Кто там кого убивал, там дискутируется. Но с точки зрения ценностных вещей, Тойнби, по-моему, писал, западный, смотрите, да, исследователь, что ничего вообще рядом не стоит с этим сюжетом. Вот то, как он представлен, вы понимаете, поэтому нет, это глубочайшее абсолютно тематические. И это нас роднит, В этом есть абсолютно четкая линия.
Продолжая тему, каково ваше отношение к Иоакимовской летописи Татищева? Насколько фантастичным можно считать сказание о Скифе и Словении или сказание о князе Вандале? Ударение могу перепутать. Как правильно?
Ой, ну, в историографии проблема так называемых татических известий всегда уже не первое столетие вызывала бурные дискуссии. Вот, это огромная достаточно такая большая тема. Во-первых, я вам рекомендую почитать серии ЖЗЛ, работу Василий Никитич Татищев, которая была написана нашим учителем Павлом Григорьевичем Кузьминым. Там достаточно четко, подробно и ясно раскрывается эта тема. Я категорически противник обвинять Василия Никитича Татищева в том, что он все выдумывал, в том, что он все сочинял. Для того, чтобы вам это делать, вы должны сначала доказать, что этих источников не было, что вы никогда не сделаете. Сложность еще в том, что, вы понимаете, при Василии Никитиче Татищеве исторической науки еще нет. Нет. И отношение к источнику. То есть тут не существовало еще источниковедения, не существовало еще методов критики источника, ни внутренней, ни внешней. Потом, эти памятники, они... Понимаете, тогда в те десятилетия XVIII века они не играли никакой ценности. И на них иногда на рынках заворачивали в какие-то в старые пергаменты что-нибудь в качестве оберточной бумаги. Поэтому тут нет, несколько сложнее. И обвинять Татищева я бы, конечно, не стал. Просто нужно учитывать контекст времени. Потому что, да, мы сейчас к этому вопросу подходим с точки зрения уже наших достижений, наших пониманий, да, развития исторической науки, вспомогательных исторических дисциплин. Но оценивать надо все в контексте конкретно историческом. Но книжку обязательно посмотрите, Кузьмина, очень интересно.
Спасибо. Можно ли считать реформу Петра I в отношении учреждения мануфактур провальной?
Ой, к сожалению, с 90-х годов у нас пошла антипетровская истерия, перечитали Богданова, про этот милый, замечательный последний четверть 17 века, про империю там уже при московских царях и все эти прочие вещи. Ну, либеральная волна. Причем вот эта антипетровская истерия строится абсолютно по тем же лекалам, по которым, как правило, выстраивается антисоветская, антисталинская, да, вот такая пропаганда. Вот. Так же, как и Ленин, Петру тоже делать было нечего, и он под каждым кустиком бомбочки раскладывал, да, чтобы там они потом рванули там, через 200, через... Вот абсолютно по тем же самым лекалам. Тема экономики при Петре – отдельная тема. Я студентам читаю две лекции, посвященные этому развитию. Что значит, вот вы говорите, провальное? Ну, во-первых, вы посмотрите хотя бы по основным, да, вот ключевым вещам. Создание металлургии Урала. Это что значит провальное? И если до Петра Россия была вынуждена закупать чугун, у шведов в первую очередь, то к концу правления Петра Россия становится главным продавцом чугуна на западные рынки. Дальше, ну я просто напомню, что некоторые отрасли экономики вообще были закрыты, решены именно при Петре. Но вот смотрите, те, кто воспевают, значит, допетровскую Русь, да, империю и так далее, 17 век не сумел решить вопрос бумагой. Не могли производить отечественную бумагу, точнее, ее производили. Но, например, для печати она была абсолютно негодна, потому что пресс пробивал, она расплывалась. Ну, качество очень-очень низкое. Очень низкое. Поэтому закупали, как правило, заграничную. И в цене книги печатной, там стоимость самой бумаги иногда до 60-70% доходила. При Петре полностью была закрыта проблема. Завалили все своей бумагой. Причем была бумага пищевая, была бумага техническая. Целый ряд других, например, стекольная отрасль, тоже была закрыта при Петре. Да, производили уже в 17 веке, но в очень недостаточном количестве. Сахарная отрасль, то же самое. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нет, тут что значит провальное? Нужно исходить, во-первых, и понимать из того, что... 21 год длилась Северная война, а война, что такое, да? Война – это в первую очередь возможность, способность ее вести. Это в первую очередь экономика. И несмотря на сложности, которые возникали, тем не менее, победа-то России над крупнейшей страной того времени, я напомню, Швеция – это крупнейшая страна того времени. Сухопутная армия – первая по силе в Европе. Флот второй после английского. Это мощнейшее государство. Нам сейчас это трудно себе представить, да, что Швеция как... Это гигант тогда. Вот. И поэтому, вот если все на круг посмотреть, то нет-нет, что значит неудачное? Удачное, безусловно, удачное. Со всеми своими там, да, какими-то недостатками и прочими разными вещами. Феодально-крепостническими, да-да-да. Это тоже не нужно исключать.
Интересный комментарий к формулировке темы нашего эфира. Запад похоронил СССР, применяя антисоветизм, а сегодня применяет русофобию.
Верно, верно, абсолютно. Я только напомню, здесь не нужно все опять же сбрасывать на Запад. Нужно сначала это искать дома, всю эту тухлятину. А этапы следующие, ну вспомните, да, при Хрущеве антисталинизм. Антисоветизм еще нет, но антисталинизм. В годы перестройки антикоммунизм. Антикоммунизм. А сегодня, сегодня вот это нынешнее, да, развитие вот в нынешней парадигме, по сути дела, он превращается в русофобию. Ну, в русофобию. Посмотрите демографию. Кто в основном вымирает? Русские народы это вымирают. Почему? Почему у вас так? Потому что вот именно вот на этой волне. когда в Государственной Думе там антисоветчик постоянно с ехидной улыбочкой там улыбается, представитель известной партии. Но я не знаю, может быть, ему неизвестно, что в годы Великой Отечественной войны политруки и коммунисты первые на виселицах и первые расстреливались. Что-то я сегодня на полях Донбасса там не вижу Единой России. Она пилит бюджеты и строит себе замки. А нам рассказывает про, да, как надо Родину любить. Знаете, в чем вещь? Потому что это зеркально разные абсолютно цивилизации. И именно поэтому советское, оно нас все равно не покидает. И даже молодые люди, которые там не жили, они не могут ни с чем, но все равно они все больше и больше начинают увлекаться и Лениным, и к Сталину отношения меняются. Хотя еще огромное количество мифов и всяких прочих, конечно, вещей есть. Оно неизбежно будет. Понимаете, потому что когда говорят, что социалистическая идея умерла, да нет. Ну как может умереть идея нормального, справедливого общества, где человек не жрет другого? Как она может умереть? Но она не может умереть. Она всегда будет вечная. И то, что сегодня мир развивается именно вот в рамках этой деградации, да, всеобщего падения, всеобщего расчеловечивания, вот вам очень хорошая, собственно говоря, реклама. Вот той самой альтернативе возможного спасения. И по всем основным параметрам вы можете это абсолютно доказать. Ну, вот кинематограф, вот возьмите, да, кинематограф. Я вам назову просто три фильма. Ну, вот три фильма, которые, ну, я думаю, ну, молодежь, может быть, не смотрела, не знает, но наши с вами дедушки и бабушки, да, еще это смотрели. Вот смотрите, «Весна на Заречной улице», «Летят журавли», «Три топли на плющихе». Это высшее вообще гуманистическое звучание и понимание человека. Высшее. Это наша советская античность. И мы к этому будем возвращаться, если мы вообще хотим выжить, если мы хотим двигаться в правильном направлении, в прогрессивном, становиться лучше, мы неизбежно будем к этому возвращаться. Но, к сожалению, в силу вот событий, которых мы начали сегодня разговор, под хвост Америки, ну вот нюхайте дальше. Нюхайте дальше, а потом удивляйтесь, а что-то у нас кино-то нету. А что-то у нас это Гагариных нету. Вот, поэтому и нету.
Почему наши политики постоянно извиняются перед Европой и Соединенными Штатами за давно минувшие события, в которых Россия и СССР по факту не несет никакой вины?
Ну, это удобный способ, опять же. Потому что с 90-91 года, понимаете, мы сошли со своей колеи. Вот очень многие антисоветчики, когда вот они вот не понимают же вот эту самую главную штуку. Никто не говорит о том, что Советский Союз, советское общество было идеальным. В позднесоветском Союзе, я сам в нем жил, огромное количество было, ну, дебилизма просто, прямо скажем, дебилизма. Но штука-то, понимаете, вся в чем? Когда вы движетесь по своей колее, вы сами самостоятельно определяете ваше движение, вам никто не мешает, и все зависит от ваших талантов и способностей. А когда вы покидаете свою колею, и когда вы становитесь под хвостом, все, вы лишены полностью и своей собственной идентичности, и своей собственной культуры, своей собственной науки. Вот то, что мы сегодня наблюдаем. Почему? Потому что, ну, ясно, что, являясь слабой частью капиталистической системы, нельзя с ней бороться. Ну, если вы слабая часть этой системы, как вы можете победить всю систему? Какие здесь у вас есть выходы, альтернативы? Или вы должны стать сильной частью этой системы, то, что делает Китай, или вы должны из нее выходить? Та самая автаркия, о которой сейчас многие говорят. Ну, то, что сделал Сталин в 30-е годы. Все. Но по-другому оно никак у вас не будет работать. И поэтому, когда вот этот вот антисоветизм, причем такой достаточно воинственный, причем основанный на лжи, на обмане просто людей, он продолжается, я не понимаю, как вы хотите кого победить. Что у вас из этого получится?
Имеет ли право страна на существование после предательств Горбачева и Ельцина?
Нет, но предательство отдельных руководителей, что весь народ нужно повесить, что ли? Нет. Это нужно преодолеть. Во-первых, С чего начинается, да, вот покаяние, с чего начинается? Нужно правдиво об этом сказать, ничего не утаивая. Правдиво. Нужно, чтобы это стало предметом широкого обсуждения. Правдиво. Но мало признавать ошибки, нужно менять. Нужно меняться. Вот о чем идет речь. Но никаких перемен действительно не происходит. И в той же самой парадигме движения. Только все сложнее и сложнее поддерживать властное могущество, да, и поэтому и придумываются вся вот эта вот ильинско-дугинская брехня, чтобы как-то это общество консолидировать и прочее. Но ни к чему хорошему она не приведет. Ни к чему хорошему она не приведет. Сто раз уже повторял знаменитую китайскую мудрость: когда меняется ветер, строй не стену, строй ветряную мельницу. И история это показала, ну, огромное количество. Ну, просто, ну, откройте учебник царствования Николая Павловича, Николая I, да, во второй четверти XIX века. Вот он этим занимался искренне. Он считал себя настоящим патриотом, искренним патриотом России. Но он что делал? Он строил вот эту стену, понимаете, он ее бетонировал, делал ее шире, мощнее. И он думал, что выстоит. Нет, все рухнуло. Рухнуло, и рухнуло очень-очень быстро. И умирал он со страшными разочарованиями. Ну, исторический опыт есть. Зачем же опять его повторять? Зачем? То же самое отчасти произошло и с Николаем II. И когда он там пишет, что там меня все предали, кругом трусость и обман. Ну, слушай, государь, ну ты сам себе дал оценку. Вот это вот, вот ты, вот, а кто это еще-то? Поэтому вот, понимаете, очень жалко, что вот этого какого-то такого осознания кардинального, масштабного, нет, его, его абсолютно не видно. И повторяют все то же самое, все то же самое. И самое главное, это вот антисоветизм. Причем, знаете, он какой? Я бы еще допустил, если бы, во-первых, он, этот антисоветизм имел бы под собой научную основу какую-то, и, во-вторых, если бы хоть бы в каких-то показателях вы хотя бы превзошли его. Ну, нигде же нет. Ну, нигде же нет. Нет, ну, если там не смотреть, там количество сортов колбасы, конечно, все эти, вот эти вот параметры, вещи. Я не против колбасы, просто это не самое главное. Понимаете, лучше все-таки с Гагариным жить, чем 100 сортов колбасы.
Прочитала один комментарий в чате и подумала задать вопрос на его основе. Мне лично интересно. Вот христианство 2000 лет изменяло человека, и это очень трудный процесс и длительный. 70 лет Советского Союза — это 3 поколения. Причем как будто бы, как наши бабушки и дедушки, таких людей уже не будет. И у меня, прочитав этот комментарий, назрел вопрос. Какой человек нужен нам сегодня и уже и завтра? Человек будущего — это какой человек?
Ну, во-первых, вы правильно сказали, да, по поводу вот, христианства, да, смотрите. Да и, кстати, это касается не только христианства, но и всех других мировых религий. Это лишний раз подтверждает то, о чем я сказал. Изменить сознание очень сложно. Это очень сложно, вы понимаете? Но вот все же замечательные религии сколько уже говорят о том, что плохо убивать, да? Плохо воровать, нельзя этого делать. Но это вот и отражает-то. Поэтому, когда начинают там коммунистов там, за это, ну, 70 лет, что такое для истории? Потом, это неизбежно болезни роста, конечно. И если в раннем еще периоде, 20-е, 30-е, 40-е годы, партия умела разрешать все эти противоречия, то потом, конечно, вот-вот пошло уже вот это вот очевидное гниение. Ну, а что касается идеалов человека, ну, это такая глобальная какая-то философская. Вот я, например, как это вижу? Опять же, на основе изучения многолетнего и понимания всей истории нашей страны. Всей истории нашей страны. Первое. Россия абсолютно самостоятельная цивилизация. Абсолютно глупость какая-то ее записывать именно или в европейскую, или куда-то в эту восточную. Там. Она абсолютно самостоятельная цивилизация. Дальше. Все эти западные идеальные, я не знаю, штуки, которые там срабатывали, у нас они уродуют и деградируют. Не работают они у нас. Не работают так, как это характерно для развития, собственно, нашего именно собственного такого самостоятельного облика и человека, и всего прочего. И Советский Союз, его нужно не обливать дерьмом, его изучать надо. И в первую очередь изучать, где ошибки, что было сделано не так. И здесь, кстати, вот тоже я абсолютно не согласен там, с этими апологетами, которые там на каждом углу кричат, там, да, давайте там, вернемся там, во времена Брежнева. Не, зачем? Это глупость какая-то. Нужно, опять же, жить в нашем современном времени. Тут вопрос в другом, понимаете, с точки зрения сегодняшних возможностей, технологических и всех прочих, очень много ошибок и пробелов советской власти можно разрешить. Можно, если поставить все эти достижения на службу народу, в первую очередь обществу. Да? Вот. Ну, про экономику возьмите, вот здесь часто Елена Николаевна Ведута выступает, да? Блестяще, собственно, понимает, и блестяще это самое, все эти моменты. Но науки нет, опять же, а науки нет при капитализме, она такая наука не нужна, она нужна другая. Она нужна, чтобы обеспечивать вот этот вот класс олигархов.
Тоже мне очень понравился вопрос. Существует ли эффективный научный механизм, способный просветить наш народ, при этом не использовать властные государственные механизмы, установить власть, отстаивающую идеи развития людей?
Ну, послушайте, пример Советского Союза показал, что очень многие вещи были успешно разрешены. Посмотрите там по статистике, за какие короткие сроки десятки и десятки миллионов людей стали грамотными, как их приобщили к культуре, к образованию. Дальше. Обратите внимание на качество воспитания, обратите внимание на ту степень, вот откуда, когда все время говорят, да, вот это вот абсолютно героическое поколение Великой Отечественной войны. Вот оно. Вот оно, оно вот со всеми там, да, недостатками, со всеми прочими другими, но вот оно показало где. Вот оно показало, собственно говоря, что верно, верно и в рамках преподавания, и в рамках идеологии абсолютно правильные, абсолютно хорошие вещи. Помоги другу, не будь жадным, иначе тебе по рогам дадут и правильно сделают, понимаете? То есть это все... Но люди-то ведь дело все в чем, что так устроены, вот, когда говорят, что а как уж, как, вот можно было без принуждения? Да нельзя. Ну не понимает человек, поэтому его надо иногда заставлять, понимаете? Но другое дело, что вы заставляете делать? Если вы делаете благое дело, если вы его заставляете, это его развивает, он вам потом спасибо скажет. Вот то, что делалось именно в советской системе, кстати, да, там заставляли, потому что, ну, так устроен, не понимает. Как там в народе-то у нас всегда говорили, да, кто к учению глух, хуже вора, у себя крадет. Поэтому да, вот. Так что тут, опять же, извлечение, изучение вот этого опыта и положительного, и ошибок, которые, безусловно, были сделаны. И вот без этого разворота, я что-то убежден, что никакого хорошего будущего у нашей страны нет.
Что мешает сейчас нашему поступательному развитию, кроме антисоветизма и русофобии?
Ну, потому что антисоветизм, он позволяет поддержать олигархический фундамент нынешней власти. Вот и все. Именно это и мешает. Если вы откажетесь, условно говоря, от антисоветизма, вы должны отказаться от олигархов. На это нынешняя власть не пойдет. Судя по всем действиям, которые мы можем наблюдать, наоборот, ну, по сути, олигархическая страна. Вот, и количество всех этих варюк, количество всех этих там... Вот, они, конечно, кричат, это вот патриотизм. Я вот не совсем понимаю, вот как, патриот может быть вор? Мне кажется, что нет. А у них почему-то может быть. Странно. Патриот может быть человек, который там в месяц там это миллионы зарабатывает и при этом знает, да, что есть бедные дети, которых не лечат. Вот как вот он может спать нормально? Вот он может быть патриот? Мне кажется, что нет. То есть это какая-то абсолютно матрица, понимаете, безнравственная, теморальная. То, чего ну, невозможно себе было представить, да, в самое правильное десятилетие развития именно советского общества. Потом, да, потом по степени гниения вот это вот все будет, вот эта вот вся гадость наполняться. Но это же абсолютно бросается в глаза. Поэтому антисоветизм – это прикрытие олигархии, это защита олигархии. Вот и все.
Уточнили вопрос. Имеется в виду, какая наука позволит людям взять власть, если у власти находятся людоеды?
Объединяться надо. Объединяться надо. Не случайно. Нужно объединяться, потому что только так. Да, и если мы вспомним там многие замечательные советские мультики и песенки, да, вместе, вместе с другом, да, вместе осознанно, вот, только так, а больше никак. Но общество у нас, оно сегодня, конечно, очень сильно разъединено, вот, очень сильно отравлено ненавистью.
Объединяться.
Ненавистью, вот это вот тоже сегодняшнее, да. Строительство сегодня патриотизма, оно почему-то основано на ненависти. На ненависти к другим врагам. Я не говорю, что нет врагов, они есть. Но, в первую очередь, патриотизм должен быть основан на любви к своему народу, на любви к своей стране. А здесь он строится на ненависти. Ну, это же какая-то вообще страшная какая-то вещь.
Что ж, объявляем будущее как эру сплочения, объединения.
Абсолютно верно.
На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы уже будем завершать наш эфир. Сегодня чат был очень активен, намного больше, чем в прошлый раз. Спасибо вам, дорогие зрители. Иногда даже не успеваю следить. Интересно, Алексей Павлович, вас
спасибо большое за вопросы.
Да, спасибо большое. Встретимся через 2 недели, также в 16:00 в прямом эфире. До скорых встреч.